Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии экономист и политик Владимир Милов. Не в отпуске еще. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Обсуждать мы будем, актуальное и политическое, и экономическое. Начнем, конечно, со скандального практически интервью вице-президента США Джо Байдена газете Wall Street Journal, в котором он предсказал, что ослабленная или, как говорят коллеги, неконкурентоспособная Россия и, главным образом, ее экономика вынудит Москву пойти на уступки Западу по ключевым вопросам и национальной безопасности, и отказаться от того, чтобы доминировать на постсоветском пространстве и согласиться с другими многими вопросами с Западом. На это интервью отреагировали в Москве, потом, в свою очередь, в Вашингтоне. Вот что за этим, за всем стоит. А потом, конечно, к этой самой экономике, которая как-то летом вроде бы так все подзатихло, но, тем не менее, вот забастовки нам обещают, да и, в общем, многие автопромские заводы не в лучшем состоянии. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору и отвечать на вопрос, как вы думаете, вот прогноз господина Байдена об ослаблении российской экономики, которая вынудит пойти на уступки Москву Запада, оправдается ли это его прогноз? Естественно, вы можете задавать и вопросы господину Милову. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москва 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я, собственно, вот о чем хочу сказать. Все, что я прочла в связи с интервью вице-президента, в принципе, для российских экономистов, экспертов, очень многих институций за последнее время, вот он ничего не сказал. И что сокращается численность населения в России, и банковский сектор слабоват, и что через 15 лет будет трудно, и экономика чахнет, и внешнеполитические усилия, в общем, иногда выходят боком. Что неожиданно? Почему такая реакция?
Это, я так понимаю, и неприятно слышать российским властям, потому что Байден же не сказал чего-то такого, что он придумал, да, что является совершенно не имеющей отношения к реальности какой-то пропаганды американской там против России. Он сказал просто правду. Правду, которую все давно знают, о которой мы с Немцовым писали еще полтора года назад в докладе «Путин. Итоги», что действительно Россия, в общем, проспала вот такие тучные, богатые, относительно благополучные годы, когда можно было многое сделать для модернизации нашей страны. Мы остались во многом со старой инфраструктурой, с нереформированной, недореформированной экономикой, мы остались с нерешенными демографическими проблемами, и, в общем, в горизонте 10-20 лет действительно все это угрожает нашей стране серьезными трудностями, тем более, что вот это нефтяное благополучие, мы говорили, и многие экономисты говорили о том, что оно неустойчиво, и мы видим, как сейчас экономика рушится невиданными темпами. То есть темпы падения, они превысили дефолтный 98-й год. Сейчас падение сопоставимо с периодом 92-94 годов, когда было тяжелее всего. Да, а вот примерно в такой ситуации, да, мы находимся. То есть сейчас экономика падает не меньше, чем в момент гайдаровских реформ. Вот Байден просто сказал очевидные вещи, которые, на мой взгляд, как раз еще тем и неприятнее для российских
правителей. Это означает, что так думает и Обама, который был так любезен и так, в общем, кажется, мил всем, когда сюда приезжал?
Думаю, да. Но, во-первых, Обама, надо сказать, он был в меру жесток. То есть я вот лично присутствовал на его выступлении в Российской экономической школе, у меня не сложилось впечатление какой-то излишней мягкости. Просто, знаете, он не заострял без надобности лишние углы, да, но, в принципе, говорил...
А зачем Байден это сделал?
Что касается интервью Байдена, то здесь две составляющие в этом. Прежде всего, это такая внутриполитическая американская. Обаму очень много критиковали за то, что он в момент визита в Россию вот не ставил так жестко перед Путиным и Медведевым вопросы там, такой державной внешней политики России или ущемления демократии внутри страны. И я думаю, что и визит Байдена в Киев и Тбилиси, и его последующее интервью, кстати говоря, Wall Street Journal, такая, в общем, рупор американских либеральных консерваторов, да, газета, которая очень жестко критикует администрацию Обамы. Я думаю, что не случайно вот именно эта площадка была выбрана. Все это в совокупности призвано как бы сбалансировать впечатление от российской политики новой администрации и консерваторам, людям, которые требуют жесткой линии по отношению к России, дать, в общем, тоже, ну, бросить кость, да, грубо говоря. А вторая составляющая, конечно, важнее, и здесь, на мой взгляд, заложен серьезный месседж в сторону российских властей. Я думаю, что американская администрация недовольна результатами переговоров. Она явно ожидала какой-то большей гибкости со стороны Москвы. Она, в общем, услышала повторение того же старого листа претензий, которые были к администрации Буша. И такое, как бы, постановка вопроса о том, что вот если вы выполните наши условия, то мы будем с вами о чем-то разговаривать. Ну, конечно, так не начинают перезагрузку, так не начинают строить новые отношения на принципах доверия с чистого листа. И я думаю, что вот это разочарование, оно нашло выход и в том, что Байден сразу же после визита Обамы в Россию поехал в Украину и Грузию, с которыми у нас сложности, как все знают, и в том, что вот он дал такое довольно откровенное интервью, которое, я уверен, было согласовано по содержанию с американским президентом.
А, наверное, но, как, опять же, пишут эксперты, которые понимают расклады тоже внутри американской политики, что вице-президент, каковым является Байден, в общем, к внешней политике прямого отношения не имеет, а там все роли расписаны. И он скорее выражает такую личную точку зрения, а все остальные бы, господа, были чуть мягче. Их, что, собственно, продемонстрировал представитель Белого дома, который, так сказать, дистанцировался от этих высказываний Байдена.
Там сейчас очень сложный расклад сил и конкуренции разных центров принятия решений в Вашингтоне по поводу внешней политики. Там есть Госдепартамент во главе с Хиллари Клинтон, где, кстати, есть внутри Госдепартамента и свои влиятельные игроки. Там есть Совет национальной безопасности, есть советник президента Дэвид Эксельрод, да. И, кстати говоря, Джо Байден, безусловно, его нельзя считать человеком отстраненным от внешнеполитических вопросов. Во-первых, он возглавлял внешнеполитический комитет в Сенате, и, собственно, его выбор в качестве вице-президента был призван дать ответ тому, что вот Обаму обвиняли, что он неопытен в вопросах внешней политики. Вот он взял опытного человека. Байден очень много ездит сейчас по разным странам мира, решает очень сложные для Соединенных Штатов внешнеполитические вопросы. Вот он там в Сербии недавно был, там, например, вот Грузия, Украина, да, то есть у него была целая последовательность таких очень важных внешнеполитических визитов, у него есть какая-то своя повестка дня в этом вопросе. Вы знаете, я вот был в Вашингтоне буквально там неделю с небольшим назад, у меня сложилось впечатление, что вот вопросы разногласий между разными представителями новой администрации, они сильно преувеличены, что скорее эти люди действуют как единая команда, если они что-то делают, то это значит, что это было согласовано внутри предварительно.
Угу. А, хорошо, а вот как вам вчерашнее, собственно, заявление президента Медведева в его очередном обращении, ну, не обращение, а интервью, новый жанр, каналу НТВ, где он, собственно, сказал, что имидж страны, России, должен быть комфортным для тех, кто с нами общается. Это вот вроде бы приходит очень жестко. Это вот мы поговорили о внутренних коллизиях внутри там, а теперь о внутренних коллизиях внутри российской власти. Приходько был более чем жестким, комментирует речь. Медведев, безусловно, уже не реагировал на нее, как часто бывает, первые лица не вступают в такую полемику, но, тем не менее, вот предложил такую формулу. Это что означает? Ну, это такая дипломатическая игра началась?
Ну, вообще, лидер любой страны, даже самой тоталитарной, да, всегда хочет, чтобы она, тем не менее, выглядела привлекательно. Зайдите на сайт, скажем, правительства Туркменистана, да, и вы увидите там рассуждение о том, что Туркменистан – это вообще самая привлекательная в мире страна. Понятно, хочется всегда хорошо выглядеть в глазах окружающих. Правда, вот недавно был опубликован опрос, который проводился такой организацией, которая называется Pew Global Attitudes, и это такой ежегодный опрос об отношении людей в разных странах мира к другим странам. И вот там совершенно явная тенденция, показывающая, что отношение к России в мире резко ухудшается. Я думаю, что это связано с целой цепочкой событий, которые все мы хорошо знаем. Но и в целом Россия ведет себя непонятно для остальных стран мира. Она говорит, что у нее есть какие-то интересы, которые намерены жестко отстаивать. Но в чем эти интересы, не очень понятно. Видно, что Россия не брезгует довольно жесткими инструментами в отношениях и с ближайшими соседями, и с другими странами для того, чтобы какие-то свои интересы отстаивать. Все это, конечно, не способствует тому, чтобы Россия выглядела комфортной. Ну, а что касается вот истерики помощника президента Приходько, вообще Приходько – это вот один из таких кулуарных игроков, который очень сильное влияние оказывает и на внешнюю политику России в целом, и на мнение президента Медведева в частности. Мне кажется, вот наличие таких людей в российской системе управления и в российской дипломатии, ну, оно не свидетельствует о том, что мы готовы к каким-то новым подходам. Приходько – человек, который, восхождение которого началось с антиамериканской компании, которая была во время операции НАТО в Югославии в 99 году. Ну, что он еще может предложить, кроме стандартных таких консервативных ястребиных подходов? Я думаю, что он интервью Байдена, конечно же, воспринял лично на свой счет, поскольку оно обращено прежде всего в сторону таких консерваторов, как он. Поэтому мне его истерика понятна. Я бы хотел немножко другого. Я бы хотел все-таки, чтобы российские лидеры осознали, что плохие отношения с США – это не то, что мы сейчас можем себе позволить в нынешнем международной обстановке и в нынешней ситуации с положением дел у нас дома. Поэтому им надо будет что-то придумывать или команду менять, или какие-то новые подходы искать для того, чтобы отношения все-таки нормально выстроить, потому что все-таки так, как по итогам визита Обамы складывается, мы немногого добились, и я вижу шаги с американской стороны навстречу нам. Не очень много вижу, к сожалению, шагов со стороны России навстречу США.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Эскалацию напряженности в Чечне на фоне готовности Ахмеда Закаева к гражданскому примирению обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, Владимир Милов со мной в студии. Мы обсуждаем актуальные события российской экономики и политики. Начали просто с вот обсуждения предположения господина Байдена, вице-президента США, о том, что у России в ближайшие 15 лет будут проблемы, она не будет конкурентоспособной. И дальше вот даже с Владимиром смотрели, как точно по-английски переводится вот то, что он сказал, потому что в переводе за последние три дня я читала, во всяком случае, очень разные русские интерпретации его слова. Ослабленное, угасающее, неконкурентоспособное. Ну вот, Владимир, как вы в итоге перевели? Чуть аккуратнее.
Ну, там есть фраза, например, о том, что наш банковский сектор и инфраструктура не выдержат следующих 15 лет. То есть это не про всю Россию говорилось, да, а про какие-то конкретные сегменты нашей жизни.
А вот уже наш слушатель, почему я и просила не случайно вас это уточнить, потому что вот средства массовой информации в этом смысле подливают масло в огонь, потому что вот Владимир Киселев из Междуреченска спрашивает, как Владимир Милов относится к словам Байдена о том, что Россия развалится в ближайшие 15 лет.
Ну, конечно, это как помните у нас...
Сибирь станет свободной, а может быть и станет частью США. Вот так
помните,
вот
у нас какой-то генерал придумал историю, что якобы... Мадлен Олбрайт сказала, что у России слишком много территории, да, она, конечно, такого не говорила. Ровно то же самое. Ну, конечно, хочется многим сенсаций. Интерпретации интервью Байдена были довольно такие сенсационные, что он там говорил якобы про угасающую Россию и так далее. Я советую просто почитать оригинал. Перевод есть, я так понимаю, на сайтах, которые публикуют иностранные статьи в русском переводе. И,
ну, сегодня, во всяком случае, уже это слово ушло.
Ну, вот, там все сказано жестко Байденом, но по делу, и говорил он не про то, что там что-то будет с Россией, а он говорил про то, что у России есть очень серьезные проблемы в демографии, там, в инфраструктурной сфере, в экономике, которые обернутся для нас большими трудностями в ближайшее время, и нам придется эти трудности как-то бороться с ними. Вот о чем он говорил.
А тогда вот к актуальной экономике. Собственно, сегодня вот тоже много чего написали, что все падает, что везде проблемы, что прогноз неутешительный, хотя, с другой стороны, вроде бы там фондовые рынки реагируют на то, что чуть-чуть экономика американская получше себя чувствует. Ваша оценка нынешнего состояния?
Ну, вот опубликованы были на днях, буквально в пятницу, новые данные Минэкономразвития с оценкой итогов первого полугодия. Итоги ужасные, как я уже говорил. Падение превышает темп падения, которые были во время дефолта 98 года. Мы сопоставимы сегодня с периодом 92-94 годов. Сразу после развала Советского Союза больше, чем на 10% упал ВВП по первому полугодию. И если помните, вот декабрьские радужные прогнозы, у нас тогда еще правительственные экономисты говорили про какой-то плюс в этом году. Да? Потом был официальный там прогноз минус 2% ВВП в этом году. Ну, мы видим, что в реальности минус 10%. То есть вот оказались скептики, то есть мы правые, а не те, кто в правительстве занимается макроэкономикой, причем очень мало надежд на восстановление. Мы видим, что даже немножко подросшая нефть и растущий фондовый рынок, они не помогают этой ситуации. То есть фондовый рынок начал расти уже несколько месяцев назад, а экономика все падает и падает катастрофически. Понятно почему, потому что до сих пор недоступен кредит, не работает кредитный рынок, кредитные ставки очень высоки, и реальный сектор доступа к кредитным ресурсам не имеет, а правительство ничего для этого не делает, и Центробанк. Ну, вот чуть-чуть они опустили там учетную ставку, да, но это ни на что не влияет, потому что
нет, ну вот еще равно кредиты начали выбивать с помощью каких-то комиссий из олигархов, которые там брали.
Видите, в условиях, когда общая система доступности кредитов просто парализована, а мы видим, что правительство и Центробанк пытаются принимать какие-то ручные меры для того, чтобы отдельным предприятиям, отдельным секторам деньги все-таки стали более доступными. Но это, конечно, показывает просто, что система в целом не работает, поэтому экономика продолжает падать. А вторая история состоит в том, что все основные меры, которые принимались до сих пор, они были использованы для, прежде всего, поддержки банковского сектора и крупных корпораций, скажем, предотвращение корпоративных дефолтов. Ну и что? Зато мы видим, что сейчас начало сокращаться конечное потребление, внутренний спрос падает, его никто не поддержит, потому что деньги вбухиваются только в банковскую систему. Банковская система денег реальному сектору не дает. Ну, такой вот немножко театр абсурда. Зачем все эти антикризисные меры были, которые с такой помпой принимались, когда все так ускоренно падает, как будто вот у нас война, да?
Россия более 10 лет была в шоколаде. Думаю, что так будет вечно. Правительство шиковало, тратя на закупки национальные проекты, заодно выклянчивали Олимпиаду, а о собственной промышленности напрочь забыло. В результате, проев заначку, наверняка положим зубы на полку. Или все-таки не все так страшно? Это Литвинов вас спрашивает.
Слушатель. Довольно плохо, потому что сейчас вы, например, можете сами убедиться на сайте Министерства финансов, как быстро начал сокращаться резервный фонд. С принятием бюджета и распечаткой бюджетных расходов мы видим, что сейчас массированным образом дефицит бюджета финансируется из резервного фонда. Сейчас резервный фонд уже составляет там меньше 100 миллиардов долларов, там около 95 по состоянию на 1 июля, и есть все основания ожидать, что если дефицит бюджета в следующем году будет серьезным, а уже правительственные чиновники говорят, что это 6-8% ВВП, если он продолжит финансироваться из резервного фонда, то где-то к середине или ко второй половине 2010 года мы резервный фонд с большой вероятностью проедим. Заначка кончится. Вопрос, найдется ли в тот момент какой-то механизм, который сможет стать локомотивом выхода экономики из вот этого кризиса, не очень понятно, да, потому что вряд ли это будут цены на нефть теперь уже. потому что в такой системе налогообложения экспорта нефти, который у нас есть, даже если цена на нефть растет, она же в индустрию-то нефтяную не попадает. Это просто немножко продлевает жизнь резервному фонду, ну, там еще на месяц, там еще на два. Это, в общем, на непосредственной экономике нашей не сильно отражается. Ну и, кроме этого, выросли издержки и потребность в капитальных инвестициях у самих нефтегазодобывающих компаний. Таких сверхприбылей от нефтегазового экспорта, как в начале 2000-х годов, конечно, у нас больше не будет.
А ну хорошо, и что же, вот если все так, попросту-то говоря, все не так хорошо, то что, обычный-то человек, он как себя будет ощущать в ближайшие полторы года?
Ну, знаете, мы вступили в период довольно длительной, я думаю, стагнации, серьезных экономических проблем, когда даже если через какое-то время экономический спад прекратится, хотя я считаю, что он продолжится еще в течение нескольких месяцев, может быть, и дольше, но если он даже и прекратится, то восстановление роста, по крайней мере, быстрого, мы не увидим. Мы увидим период из 3-5, может быть, лет, да, когда никакого такого улучшения благополучия, которое мы видели в предыдущие годы, конечно, не будет с нами происходить. Будет ситуация дележки ограниченных ресурсов, драки за эти ресурсы. И, в общем, я думаю, что если власти не смогут предложить обществу модель развития, которая действительно поможет нам вернуться к росту экономики, я думаю, что это вызовет серьезные вопросы, и в том числе и на популярности этой власти скажется.
И вот Майорова тут пишут, господин Байден, в отличие от более деликатного Обамы, сказал все точно, однако Россия никогда не уступит и не пойдет по-прежнему изображать из себя, будет изображать из себя сверхмощную державу, это наша беда. Ну, а вот Андрей Одинцов пишет, а что еще Россия производит, кроме нефти, газа и леса? Ничего, деревни вымирают, военные заводы производят кастрюли, утюги, многие заводы и фабрики закрываются.
Ну, вот, да, собственно, основная мысль байденовского интервью состояла в том, что США в стратегическом плане в перспективе 10-20 лет Россию таким серьезным глобальным соперником не видят. Они видят, сколько у нас проблем, и они считают, что наши ресурсы будут в основном уходить на решение этих внутренних проблем. Мы не сможем представлять из себя серьезного глобального игрока, сколько бы там бомбардировщиков мы не отправляли летать к границам стран НАТО, да, этим никого не обманешь, все видят, как наши булавы падают в море, да, при запусках уже в очередной раз. Вот, и, собственно говоря, ну, что касается того, что мы ничего не производим, к сожалению, действительно, мы так и не смогли нащупать те сферы, где мы могли бы быть конкурентоспособны на глобальном рынке. По-прежнему основные наши конкурентоспособные товары – это нефть, газ, металл. Мозги от нас уезжают. Наши люди, россияне, которые родились здесь, сегодня зарабатывают интеллектуальным трудом, прежде всего, за рубежом, потому что здесь не очень комфортно и удобно. Вот, возвращаясь к словам президента Медведева, да, вот сами россияне, поскольку мы видим, что утечка мозгов продолжается, если они что-то могут, если они в состоянии заработать, они предпочитают уезжать отсюда.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а в программе «Время политики» в прямом эфире с первым заместителем председателя комитета по законодательству, членом Генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Груздевым будут обсуждаться итоги думской деятельности фракции «Единая Россия» за полугодие и предстоящие выборы в Мосгордуму. Ведет эту передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован и остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить, сообщил его коллега Георгий Вартанов. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве, приостановленного в прошлом году. Европейский Союз продлил еще на год срок работы своей наблюдательной миссии в Грузии. Министры иностранных дел стран ЕС, принявшие это решение на встрече в Брюсселе, призвали власти Южной Осетии и Абхазии обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ на территорию республик. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за преступления против детей и подростков. Законом вводится дифференциация наказания в зависимости от возраста потерпевших детей. Чем меньше возраст ребенка, тем больше срок заключения преступника. Партия «Патриоты России» приняла решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Список кандидатов утвержден в понедельник на Московской конференции партии. Сообщается, что в первую тройку списка вошли лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин, актер Сергей Маховиков и экс-депутат Госдумы Сергей Глотов. Мосгорсуд в понедельник сократил вдвое наказание журналисту Олегу Лурье, осужденному на 8 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии экономист и политик Владимир Милов, который, кстати, баллотируется в Московскую государственную думу.
Да, это правда.
Да, и, значит, вот попробует себя еще теперь на этом поприще. В Сочи уже попробовали. Ну, не вы, но тем не менее. Мы можем и к этой теме вернуться, но сначала все-таки об экономике, завершая, может быть, вот этот вот не самый бодрый спич о том, что нас ждет и что, в общем, будут еще испытания. Сейчас вот я так понимаю, что все готовятся к тому, как и пройдет ли забастовка в начале августа на АвтоВАЗе. И меня даже не то, что она произойдет и как там будут разговаривать с менеджерами, руководителями, как к этому отнесутся правоохранители, хотя, наверное, это все тоже уже по совокупности будет отражать нынешнее состояние момента, то, как там это произойдет и случится. Меня удивили некоторые комментарии, которые я на минувшей неделе в связи с тем, что об этом было объявлено, услышала на некоторых радиостанциях, в том числе имеющих отношение к государству, и в некоторых газетах, где сограждане, которые, в общем, часто ведь отличаются скорее левыми взглядами, да, и таким скорее поддерживающими людей рабочих, то есть не покупающих машины нашего производства российского, но рабочих поддерживающих. И когда как раз даже в нашем эфире кто-нибудь из экономистов, экспертов говорит слушателям: товарищи дорогие, работать надо лучше, тогда машины будут покупать, это всегда несколько обижает. Так вот, вдруг граждане и звонящие, и пишущие начали говорить о том, что сами, мол, эти все рабочие виноваты, сами они плохо работают, надо было заранее об этом знать, надо было либо лучше работать, либо уезжать оттуда пораньше, и, в общем, надо этот АвтоВАЗ закрыть. Вполне такая, я сказала бы, тэтчеровская позиция, но только как-то очень странно в нашем контексте. Как вы вообще оцениваете всю эту ситуацию?
Ну, вот видите, Анна, это имеет отношение к тому, о чем мы в первой части говорили, да, что вот эта ситуация общего ухудшения вот, положения дел в экономике, она ведет к тому, что начинается драка за ограниченные ресурсы. Да, жизнь становится хуже, ресурсов меньше, прибыли у предприятий меньше, доходов меньше, надо как-то делить, и вот начинаются такие настроения, вот люди становятся более злыми, говорят: нет, вот это нам надо больше денег дать, а вы плохо работаете, идите там куда-то, да. Я как раз считаю, что здесь сейчас вот не время для такого социального антагонизма, сейчас как раз действительно время для сочувствия друг другу. Я, к сожалению, не вижу сочувствия гражданам в действиях правительства, потому что вот та же ситуация с АвтоВАЗом и с другими проблемными предприятиями, она мне глубоко непонятна, как вот в сегодняшней такой текущей перспективе, так и в долгосрочной, потому что, ну, гораздо дешевле для государства выделить напрямую помощь тем самым рабочим, да, просто дать им денег на, в качестве либо выходного пособия, либо временного пособия по безработице, да, но прикрыть их социальные нужды вместо того, чтобы вбухивать миллиарды, которые попадают в руки собственников и менеджеров предприятий, потом неизвестно, куда деваются.
Кажется, ведь даже замминистра на эхе, замминистра соцразвития тоже в конце минувшей недели говорил о том, что ну как же, выделены же деньги правительству.
Вот посмотрите, вот
области Самарской.
Не просто выделяются, огромные миллиарды выделяются на поддержку тех предприятий, вот Дерипаска, да, мы видели историю с Пикалёвой. Дерипаска много денег получил от Путина в рамках антикризисной программы, а люди у него не получают зарплату. Вопрос, как так, да? Вот в этом смысле мне кажется, что государство, конечно, должно умнее действовать, и оно должно напрямую поддерживать людей, которые оказываются в сложном положении, теряют работу или не получают зарплату.
Ну, а как это вы себе представляете? Какой механизм-то?
Да можно открывать специальные счета, но послушайте, 100 тысяч работников, это вообще, я считаю, технически это просто не такой сложный вопрос. Открыть 100 тысяч специальных счетов для перечисления специальной господдержки, это гораздо проще и дешевле, чем выделять миллиарды вот этим собственникам, олигархам и топ-менеджерам, и потом искать, куда эти деньги делись. Во многих местах ищут, вот, не могут найти. Поэтому, на мой взгляд, это вообще ставит под вопрос модель социальной политики правительства, как антикризисной, так и долгосрочной, потому что я вспоминаю еще свой разговор с Грефом образца 2001 года, да, по поводу автопрома, у нас была в самолете с ним длинная беседа, где я говорил, что, слушайте, ну вот он мне говорит, не можем мы закрыть эти автопредприятия, там 2 миллиона работников. Я говорю, Герман Оскарович, ну вы же помните проблемы с угольной отраслью в начале 90-х, которую реформировали у нас в России.
А, и у нас тоже, да.
Да, у нас была самая низкая производительность труда, колоссальная, там больше 3% ВВП дотаций государственных на угольную отрасль, которая была вся там вдрызг убыточной, да. И что в итоге? Провели реформу, перепрофилировали работников, перенаправили их на другие производства, и сейчас прибыльная угольная отрасль впервые в истории России, РСФСР бывшая, стала экспортером угля, и никаких государственных дотаций, только на отдельные мероприятия там, по закрытию оставшихся немногих убыточных шахт. Вот то же самое надо было давно делать с автопромом, перестать давать деньги предприятиям, а сказать, слушайте, мы это хозяйство закрываем, вот Лужков же сколько мучился с московскими автозаводами, вынужден был позакрывать их в итоге, не работает вся у нас эта система. То же самое надо делать и с АвтоВАЗом, конечно, но это надо делать системно, и нужно при этом принимать меры для социальной защиты работников вместо того, чтобы выделять неизвестно куда пропадающие миллиарды собственникам.
Но это ведь непростая задача. Город, который подстроен под завод, сотни тысяч людей, семьи и так далее. Это ведь инфраструктурная задача, это не вопрос Москвы, где можно было с заводом разобраться.
Это, безусловно, непростая задача, и это было очень непросто делать, когда, например, шла та же угольная реформа, где очень много, в основном предприятия были градообразующие, да, и переселять людей и решать социальные вопросы было довольно тяжело. Вы помните социальные издержки, с которыми это было связано, там, забастовки и так далее, да. Но делать это надо, потому что, с одной стороны, страна не может больше на шее своей вот тянуть вот эти автозаводы, которые производят продукцию, которая людям не нужна, и из-за этого мы вынуждены поддерживать вот эти высокие пошлины на иномарки, повышая людям цены на современные автомобили. С другой стороны, нельзя с людьми обращаться вот так жестоко, как это делают те люди, которые на автопроме заняты, они должны получить свои социальные гарантии. Все это возможно уместить в одном флаконе и выйдет даже дешевле, если думать не о собственниках прежде всего, а действительно о людях, которые там работают и которыми сегодня больше прикрываются как щитом, чтобы получить госпомощь, чем действительно пытаются решить их проблемы. Вот один мой друг, известный экономист Константин Сонин, он в одной из своих статей в «Ведомостях» так прямо и написал, что АвтоВАЗ – это не предприятие по производству автомобилей, это предприятие по выбиванию госпомощи из правительства при помощи шантажа социальными всякими взрывами и так далее.
Вадим из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
По Сане о Байдене, я бы хотел сказать, что это выступление не было новым, так как до него с такой же оценкой выступил Фарид Закария, который назвал Россию «эспойло». Вот, кстати, если бы Милов перевел, что это на русском, я назвал как «вредитель» или «мелкопакостник», что-то такое. Ну, в этой связи лучше бы Байдену и Бушу, и Обаме не торговать теми принципами, которые были заложены отцами-основателями. И в этой связи у меня вопрос к Милову. Вот как он относится, может быть, он слышал о выступлении дочери Чейни, которая как раз и ругает этих деятелей за то, что они преклоняются перед унизительными акциями с другой стороны. И еще у меня вопрос о России. Вот почему оппозиция такая наша бездеятельная и слабая, и не использует огромное количество возможностей, чтобы высказать свою точку зрения и заработать на этом очки. Ну вот, например, в середине июля было обращение к Обаме видных европейских деятелей Вацлава Гавела, Леха Валенса и других. Это один. И почему вы не могли обогнать, например, наших нынешних руководителей в оценке и в поддержке вот рабочих как раз вот у Дерибаска? Если бы вы сделали это раньше, то вы бы на этом тоже смогли бы заработать какие-то плюсы.
Да, я начну со второй половины вопроса про оппозицию. Да. Ну вот, во-первых, мы не очень многим, к сожалению, можем помочь этим рабочим. У нас денег нет. Да. Вот мы сейчас ищем какие-то крохи на участие в выборах. Российский бизнес боится финансировать оппозицию, боятся и граждане, у которых есть деньги. Вы понимаете, почему? Они запуганы репрессией, и мы много из этого уже проходили. Поэтому люди, вот мы общались с протестующими и в Владивостоке, и в других регионах, где есть проблемы. Люди, знаете, очень с большим недоверием относятся к политикам вообще. Не только к демократической оппозиции, но и к другим. Они говорят, вы хотите за наш счет пропиариться, решить какие-то свои проблемы. Это значит, что то, что надо сегодня оппозиции делать, это заниматься такой, скорее, более долгой, кропотливой работой по восстановлению доверия к себе. Едва ли мы сможем набрать какие-то дешевые, быстрые политические очки, вот, пытаясь оседлать эти социальные протесты. Я как раз против этого. Я считаю, это нечестным, да, было бы с нашей стороны пытаться действовать таким образом. Что касается вот Америки, да, и Обамы, я совершенно не разделяю такой негативный пафос в отношении Обамы и Байдена как деятелей. Я очень рад появлению этих людей в руководстве Америки. Они здоровая альтернатива абсолютно тупиковому неоконсервативному курсу Буша и его администрации. Да, я слышал об этих комментариях Лиз Чейни по поводу критики, связанной с визитом президента Обамы в Россию. Я считаю, что Обама делает сегодня все правильно. Он абсолютно не отходит от принципов, которые устанавливали отцы-основатели в Америке, принципов защиты свободы во всем мире, но Обама действует как реалист. Он понимает границы возможного, он понимает, что он не может сегодня изменить Россию просто своим мановением руки. Он вынужден иметь дело с той Россией, которая есть. Он довольно жестко высказался, выступая в РЭШ. Вот я лично видел и слышал это все, да. Он очень жестко высказался по вопросам свободы и демократии, но он сделал одну правильную вещь, гораздо более правильную, чем то, что делал Буш. Он не стал переводить этот разговор в практические вопросы внутренней политики. Какие партии допустить до выборов, кому здесь дать слово, да. И вот когда такое вмешательство происходит, это создает очень нехорошее впечатление у самих россиян, что Америка пытается влиять на наши внутренние процессы. Это неправильно. Поэтому я, например, среди тех оппозиционеров, которые считают, что нам не надо апеллировать к Западу и тянуть там руки вот за помощью, да. Мы должны здесь сами у себя в России решить свои проблемы, никакой дядя из-за океана нам здесь не поможет. Поэтому я понимаю мотивацию там лидеров восточноевропейских, там Гавела, Валенса и других, которые подписали это открытое письмо, но я не разделяю их методов, потому что я не считаю, что нам надо для того, чтобы изменить внутриполитическую ситуацию в России, обращаться за помощью к Обаме. Не надо этого делать. Но, правда, я должен сказать о том, что, вот вы говорите, оппозицию не слышно, нам просто перекрывают кислород. Ни один телеканал не передал о встрече Обамы с оппозиционерами, да? Обама встречался с лидерами разных оппозиционных партий, не только демократов, но там был и Зюганов, там был и Митрохин, там был и Гозман, да? И даже «Справедливая Россия» присутствовала на этой встрече. То есть это был такой широкий спектр всех сил, которые не входят в официальную политическую монополию, да? И этим он показал, что готов напрямую общаться с гражданским обществом, это очень хорошо, но вот мой друг Борис Немцов, который был на той встрече, он очень четко сказал Обаме, что мы поддерживаем ваше стремление вот, продвигать демократию во всем мире, но это наше собственное российское дело здесь, поменять внутриполитическую ситуацию в России, мы будем делать это сами.
Мы вам задали вопрос, ослабление российской экономики вынудит Москву уступить Западу, такой прогноз сделал Джо Байден в своем интервью. Вот насколько, как вы полагаете, этот прогноз может оправдаться? Вы можете комментировать и отвечать на этот вопрос. Московская область, Сергей Михайлович, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на ваш вопрос легко ответить. Большее число имеет большее значение. Чем сильнее государство, тем оно и лучше. А чем оно слабее, тем ему хуже. Теперь у меня три вопроса по газу. Можно?
Ну, давайте.
Значит, мы продаем газ на границе Россия-Украина или же Украина-Европа, скажем так.
Это, ну, первый вопрос. Если вы имеете в виду продажу газа западноевропейским потребителям, да, то мы продаем его на границе той западноевропейской страны, о которой идет речь. Например, если о немцах идет речь, то на границе с Германией. И вообще говоря, по юридическим обязательствам «Газпрома» доставить газ до границы Германии – это его головная боль. Все, что там происходит между, по контрактам, вот так как записано в контрактах с европейскими потребителями, их это не интересует, как он решит свои транзитные проблемы.
Но как же мы могли взять на себя ответственность за Украину?
Ну, понимаете, вообще, когда многие из этих контрактов, а многие из них долгосрочные, на десятилетия заключаются, многие из них еще в 70-е годы заключены, тогда никакой Украины не было, тогда был единый и могучий Советский Союз.
Ну, хорошо, странно, конечно. Ну, ладно, теперь скажите, мы уже перечислили 4,5 миллиарда долларов Украине за прокачку газа в этом году, то есть за газ, который все будет перекачиваться в декабре.
Ну, насколько я понимаю, там речь шла о том, что «Газпром» должен кредитовать «Нафтогаз» путем перечисления этих средств. Я не могу сейчас вам сказать, эти деньги уже поступили или нет, да, там были разговоры в том, что они перечислены, но эти деньги должны быть перечислены.
Вадим Семенович, вас, видимо, вот вы эти вопросы задаете не случайно. Что вы, собственно, хотите?
Хочу разобраться в газовой проблеме.
А, в газовой проблеме. Ну, хорошо.
Ну, поскольку человек работал в газовой.
Да, это правда.
Ну, и последний вопрос. А Норвегия сначала получает деньги по контракту, а потом перекачивает газ, а мы вроде бы наоборот.
Нет, там существует разная, во-первых, система расчетов в разных контрактах. Тот же газ из Норвегии, само государство-то не продает, разные компании поставляют норвежский газ, разные условия расчетов, в том числе есть, например, и такие, как у нас на условиях «бери или плати», когда расчеты производятся в итоге в конце.
Сергей Михайлович, Московская область, мы вас слушаем.
Алло?
Алло, алло, да.
Это вы меня,
а,
да?
А, это был Сергей Михайлович, оказывается, говорит.
Нет, я Вадим Семенович.
А вы Вадим Семенович? Да, тогда Вадим Семенович, мы вас слушаем. Да,
здравствуйте. У меня, во-первых, я, конечно, как бы сказать, хочу выразить благодарность Милову и Немцову за их книгу. В общем-то, конечно, хорошо и правильно написано.
Спасибо.
Но, тем не менее, я не могу с некоторым моментом согласиться. А именно вот вы говорите, надо было раньше закрыть там эти предприятия, они, в общем-то, не вычислены ими тайны. Я задам вам вопрос. А куда девать вот этот народ, который промышленно развитый, понимаете, имеет специальности? Вы что, хотите перепрофилировать торговцев, базар поставить? Если бы открывались новые технологические линии производства, тогда можно понять эту позицию. Это раз, один момент. Второй момент. Я хотел бы у вас узнать, как нефть и Китай продается, по каким ценам заключился договор? Заключен договор с Китаем, там будет на несколько лет вперед. И третье маленькое резюме. Я считаю, что вся политика, предшествующая Путина и нынешнего президента Медведева, направлена на разрушение производства и России.
Спасибо. Ну, вот по порядку...
Куда девать промышленный народ?
Куда девать работников? Ну, первое, конечно, стратегически надо перепрофилировать этих людей, и прежде всего, наверное, в те новые производства, связанные с автомобилестроением, которые у нас в России открываются. А у нас открылось много заводов в последние годы. Все крупнейшие производители открывали у нас заводы, и Toyota, и Ford, и Volkswagen. И, собственно, там довольно много людей сейчас работает. Вообще сейчас, насколько я понимаю, до половины продаж в России – это те иномарки, которые, собственно, производятся у нас непосредственно уже в стране. Это, кстати, свидетельство того, что те пошлины, которые действовали до 1 января, они вообще-то были достаточные для того, чтобы стимулировать развитие новых автопроизводств в России. Вот этот процесс идет, и понятно, что если государство заботилось бы о людях, да, а не просто вот вместе с собственниками автозаводов рассматривало их как живой щит, то, конечно, оно бы предлагало владельцам новых автозаводов прежде всего вот эту вот рабочую силу, причем переученную, и затратило бы определенные деньги на переквалификацию, переобучение. Я считаю, что вот такая программа была вполне разумна. Я удивлен, что она не осуществлялась. Поэтому, понимаете, это не сделать одним махом. Для этого нужно более умное правительство, как Обама говорит, smart government, да, которое способно реализовывать какие-то более тонкие действия, в том числе в социальной политике, по сравнению с теми грубыми вещами, которые мы привыкли от власти видеть.
Прежде чем вы про Китай будете отвечать, про цену с Китаем нефтяную, просто Леонид Павлович, продолжая ваш ответ на вопрос предыдущего слушателя, спрашивает, если правительство не умное и продолжает функционировать, усугубляя экономическую проблему, почему?
Потому что люди не встали и не потребовали до сих пор это правительство поменять. Я думаю, это мы с вами несем непосредственную ответственность, и наша вина в том, что эти люди, которые находятся у власти, до сих пор у власти. Вот если мы достаточно убедительно и в большом количестве продемонстрируем, что мы против, я думаю, что перемены будут. И такие примеры в нашей истории недавние тоже были. Что касается Китая, здесь короткий ответ «я не знаю», поскольку эта информация о ценах продажи нефти Китаю не разглашаются. Есть разные предположения на эту тему, но точно говорить никто не может, потому что контракты засекречены строго, их никто не видел. И вот это очень плохо, потому что я как раз считаю, что здоровые политические силы, которые заботятся об интересах России, должны потребовать от власти раскрыть эти условия.
Есть почему, собственно, именно с Китаем такая секретность?
Ну, потому что, очевидно, есть основания подозревать в том, что цены продажи нефти Китаю занижены в обмен на то, что Китай сделает предоплату долгосрочную за эти поставки. Сегодня очень нужны деньги нашим правителям, и вот они готовы закладывать будущие продажи нефти только чтобы получить конкретные доллары сейчас. Я уверен, что эти условия недостаточно выгодные для России. Я думаю, наступит время, когда нам придется нефть по этим контрактам поставлять, а деньги уже будут проедены. Это вполне реальная перспектива, поэтому, конечно, мы, в частности, вот движение «Солидарность», мы намерены требовать расследования этой истории с китайскими контрактами, и я уверен, она когда-то выйдет на поверхность.
Но это именно только с Китаем? Раньше никогда не было таких закрытых контрактов? Разве с СНГ странами не было тоже таких историй?
Контракты бывают закрыты часто, но здесь проблема очень специфическая. Здесь речь идет о том, что, по сути, заложена будущая продажа очень больших объемов нефти, таких серьезных, да, то есть там речь идет о, собственно, поставках в Китай в размере там до 30 миллионов тонн в год. Это довольно много, да, это, в принципе, объем добычи нефти средней нефтедобывающей страной, да, или крупной нефтедобывающей компанией. И есть основания считать, что нефть продана задешево, и что деньги, полученные в виде кредита, да, там, предоплаты под гарантией поставок этой нефти, они будут сегодня немедленно потрачены черт знает на что, нам придется в будущем поставлять нефть, по сути дела, бесплатно.
Николай, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте. Николай, не слышно. Тогда Сергей, тоже москвич.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы здесь только что сказали, почему правительство такое неумное у нас? Почему так не поступать, как вот, допустим, вы говорили там, ну, даже заплатить вот лучше рабочим эти деньги, чем предпринимателям давать бездонную бочку. Но, понимаете, как раз правительство очень умное. Правительство просто действует, по-моему, по классовому чутью. Оно правительство богатых. Оно и спасает, в первую очередь, богатых. А остальным, например, словами того же руководителя Высшей школы экономики Ясина, говорится, что не можем нам много платить, иначе будет инфляция. Нам это говорили, когда у нас много денег было от нефти. Нам и то говорили бюджетникам, мы вам просто, и этим самым пенсионерам, мы вам много не будем повышать зарплату, а то будет инфляция, ну и так далее.
Да, ну, во-первых, вот по первому вашему тезису вы совершенно правы. Это правительство, которое, похоже, действует в интересах узкого круга крупных бизнес-структур, грубо говоря, олигархов, да, как мы привыкли это обозначать. И в этом смысле, да, оно для себя действует достаточно рационально. Плохо другое, то, что это все вот так катастрофически отражается на стране, на людях, на экономике. И, конечно, эту ситуацию терпеть нельзя. Мы не можем терпеть у себя дальше правительство богатых, которое не считается интересами людей. Что касается инфляции Кудрина и Ясина, да, вот здесь, на мой взгляд, кроется такая некоторая ловушка. У нас мы привыкли еще с 90-х годов бояться социальных расходов как чего-то, что страшно разгоняет инфляцию, ослабляет монетарную политику и так далее. Давайте посмотрим, какие статьи расходов быстрее всего росли, а в период, когда у нас был взрывной рост расходов бюджета, там, с 12% ВВП до более 18%, с 2004 по 2008 годы, это второй срок президентства Путина. Это расходы на поддержку предприятий государством, и это расходы на государственный аппарат. И вот это, кстати, привело к тому, что у нас, начиная с 2007 года, резко пошла вверх инфляция, если помните, которая до сих пор немножко замедлилась, но она все равно остается высокой, и, похоже, она возвращается, так вот, судя по июльским данным, она уже примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Это, безусловно, следствие высоких бюджетных расходов, причем не на социальные нужды, а на зарплаты чиновникам и на поддержку госкорпораций, госпредприятий, которые катастрофически выросло в последние годы. Поэтому вот давайте говорить о том, что если все-таки мы... Вот я как раз употребил формулу, когда говорил о том, кого лучше поддерживать, предприятия или граждан, я употребил формулу, что дешевле напрямую оказывать социальную поддержку конкретным людям, конкретным высвобождаемым работникам, чем отдавать это все в бездонную бочку под контроль корпораций. Поэтому, на мой взгляд, это и в общей бюджетной картинке такие понятным образом точки расставляет, что если мы будем больше тратить на социальную политику, на грамотную социальную политику, которая приносит эффект, защищает конкретных людей, и если мы резко сократим расходы на чиновников и на поддержку госкорпораций, то это позволит, в принципе, здесь мы можем и, собственно говоря, и... решить и проблему, связанную с инфляцией, и не выпустить ее из-под контроля, сократив лишние ненужные бюджетные расходы, и решить социальные задачи, которые государство так, в общем, эффективно и не решило до сих пор.
У нас осталось немного времени. Поскольку вы будете баллотироваться в Московскую Государственную Думу, вы уже как-то встречались вы с народом или еще нет, не общались?
В Московскую Городскую Думу.
Городскую, да.
Ну, во-первых, я еще только занят сбором подписей в свою поддержку, и я не имею права вести агитацию до того момента, пока меня не зарегистрируют официально кандидатом. Это будет в конце августа, но я как бы действительно довольно активно общаюсь с людьми, в том числе и в своем районе, излагаю некоторые свои взгляды на то, что надо делать в качестве депутата. Мне кажется, что это будет интересная кампания. Есть шансы, что могут пройти независимые депутаты, и вообще может получиться более интересная, более современная Мосгордума. Вообще, я считаю, что москвичи давно заслуживают более современной, более цивилизованной власти.
Ну да, там может оказаться и разнообразный в этом смысле народ. И в районах-то по-разному голосуют, уж Москва почти как страна.
Ну да, и тем более я думаю, что если оппозиция в этот раз будет использовать правильную тактику, больше говорить о проблемах москвичей и как она хочет их решать, и меньше вот... разговаривать какими-то общими лозунгами, я думаю, есть серьезные шансы на успех.
Я благодарю вас. Владимир Милов был сегодняшним гостем «Радио Свобода». У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Тема этой программы: в Химках совершено нападение на правозащитника Альберта Пчелинцева. Начался пастырский визит патриарха Кирилла в Киев. И боевики не прекращают терактов в Чечне. Как скажется на ситуации в республике призыв Ахмеда Закаева к членам вооруженного подполья прекратить борьбу. Эти и другие темы в программе «Время свободы» 27 июля. Андрей Шары.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Новые нападения на правозащитников в Химках. Кто охотится за активистами?
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов советует Рамзану Кадырову уехать в жаркие страны.
В блогах «Свободы».
Если Дзержинский признан душегубом, нужно ли переименовывать названные в его честь улицы?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».